В прошлый раз мы говорили о лжепророках. Очень такая важная тема, потому что слова Христа звучат очень пугающе. Он не говорит, что есть такие лжепророки, редко встречаются, и мало тех, которые за ним следуют. Но там, если ты находишься в церкви, где много людей, то ты в безопасности. Нам бы хотелось бы так думать. Но Иисус говорит, что многие скажут мне в тот день. Он не скажет некоторые. Многие скажут в тот день. То есть вот широкий путь погибели, он также представлен широко и в церкви. И в основном в церкви. То есть то, что мы говорим даже про информации, это как раз относится к тому очень конкретно. То есть мы должны держаться слов Христа и следовать за ним по узкому пути. То есть когда мы следуем Ему, Его словам и держимся Его заветов, тогда путь становится все уже и уже. И мы рядом с собой увидим все меньше и меньше людей. И компания может стать все меньше и меньше. Потому что в конце концов, даже если мы в церкви, где много людей, этот путь может пройти только каждый в отдельности, следуя за Христом. Это то, что мы называем нашей личной верой. Да? Это то, что нас объединяет со Христом. Мы не можем жить верой других людей или принадлежа какой-то организации. Mm-hmm. То есть это не является спасением. Поэтому мы должны каждый в отдельности уповать на Христа и следовать за Ним. А дальше в заключении Нагорной проповеди Иисус, обобщая все, говорит: «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, и уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». То есть Иисус указывает на свои слова, что мы должны основываться на Его делах, на Его словах. Наша вера должна быть основана как на прочном камне. И несколько вещей мы должны, может быть, немножечко здесь еще углубить. Потому что в параллельном тексте, который в Евангелии от Луки, вот заключение это, да, это, по-моему, сейчас, если я верно помню, 6 глава Евангелия от Луки, концовка 6 главы, он говорит, он всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. То есть копал и углубился. Угу. Здесь у Матфея это так, в общих чертах, который поставил на камне, конечно, чтобы построить на камне, нужно углубиться. Но небольшая такая культурная реалия. У нас представление о песке — это как Рижское взморье. Или вот как здесь, если выкопать яму глубиной в 40 сантиметров, тут уже будет белый песок.
Или вода, как в Пурцин.
Ну, или гнилое болото. Или песок, или гнилое болото, да. И до камня мы не докопаемся. Да? Потому здешние строители фундамент, этот камень, полагают сами. Скажем так.
Забивают сваи, да?
Забивают сваи, или там фундамент какой-то, как вот наши отцы тут, когда эту церковь строили. Хотя она построена на песке, но фундамент все-таки вкопан, углублен, и камень там привезен из других мест и положен в основание. Да? Вот. Но у нас вот такая картина, поэтому мы не всегда улавливаем вот ситуацию, которая была вот с теми людьми, к которым обращался Иисус. Там такого песочка нет. Там утрамбованный, очень твердый грунт. Потому что там сухо. Конечно, как только льется дождь на все это все размокает. И там, где кажется, может быть, очень, ну так, там даже трудно вскопать, вспахать, там, потому что там везде камни, гравий, песок, но он в такой массе, такой процементированный
почти. Ну, Иерусалим вообще-то это как бы это скала.
Да. Там... Да. Иерусалим, несомненно, скала. Но, казалось бы, вот так на первом приближении, да, грунт там в любом месте. Он будет достаточно прочным, жестким, чтобы казалось, на нем можно строить. Не везде там камень, есть ведь сельскохозяйственная земля, есть такая, другая, всякая.
Вот поэтому в Израиле проблемы с земледелием.
Да, проблема. И у них нет, вот в пустыне у них это не песчаная Сахара,
да.
А это камни, это утрамбованный грунт.
Не был в пустыне Негия, это да. Каменная пустыня, это да. Вот... Ну, как да. Сказать, плоские камни, но, они,
да.
Но это камни.
Но это камни, да. Нет. Да. Но оно где-то есть, может быть, там и такие сектора, где, может быть, камней меньше, но гравеля как бы больше, да, или там песка даже. Но этот песок, он утрамбованный. Это грунт очень такой, ну, черствый, и, казалось бы, на нем можно строить. Он выдержит, но Иисус поэтому говорит, конечно, в тех условиях это еще более наглядно. Даже если тебе на глаз это кажется прочным основанием для дома твоего, углубляйся, пока не найдешь камень. Также, если тебе кажется, что не только Слово Божие может быть тебе указанием, но и умом своим ты что-то можешь понять, или нечто является столь очевидным, что это ничто плохого не может нести, углубляйся, пока найдешь камень. Потому что, как очень хорошо Луки сказал, слушающий, исследующий тоже за этим словом, и исполняющий это слово. То есть люди, которые не только слушают, но и делают по слову всему, так же, как здесь сказано. То есть остаешься у слова. И это очень важно, потому что если в церкви не проповедуется слово Христа, но проповедуется что-то другое, традиции там, или, не знаю, какие-то откровения другие, или слово человеческое, или мудрость человеческая, кажется, на этом ведь тоже можно строить. Но Иисус говорит, что всякое дело и всякая постройка жизни твоей будет испытана. Будет испытано. И в конце концов, даже если вначале кажется, чего тебе мучиться, что тебе скалу искать, строй, где стоишь, все надежно. Судный день это все откроет. Поэтому вот это его наставление, которое кажется настолько наглядным. Может быть, для тех людей, которые слушали, не были столь наглядными. Потому что не везде там камень. Торчит, как Иерусалим на Сионе, там, на скале.
Не Манхэттен.
Да. То есть, где строй на скале, и уже скала там есть.
Ну, потому там и небоскребы.
Да.
Скала.
Но тут должен углубиться. Ты должен, то есть, жить с этим словом. Это не быстро ты можешь все это сделать. То есть, но это основа всей твоей жизни. И он говорит... Мы должны внимать слову, потому что иначе мы потеряем все.
Интересно, ведь, если говорить вот опять об этом строительстве, не везде можно углубиться, вы понимаете? То есть, грубо говоря, там в том же Пурсенсе можем, значит, там на сотни метров углубляться, и камня не будет.
Не будет.
То есть, вот.
Нет, совершенно верно. То есть, везде, если говорим о строительстве, то есть это реалия не наша. Ну, это их реалия. У них там есть камень, нужно только углубиться. Да? У шведов тоже есть камень везде. Да? У финнов у них трудно найти землю, где не было бы камней. Да?
Ну,
да, где бы не было.
У нас вообще даже углубляться не надо.
Да, да. Но мы должны понять, что как бы апостол Павел, который немножечко как бы это дал.
У тетки была вот эта самая лесопилка.
Не Карин, где в Коринфе там тоже может быть немножечко другая еще ситуация. Он пишет: другого основания никто не может положить сверх того, которое уже положено, то есть Иисус Христос. То есть так же, как вот не везде ты можешь докопаться до этого основания, но как наши отцы, строя на дюне, это дюна, мы здесь построены на дюне, наша церковь на дюне построена, и там везде песок, да? А они полагали основание из камня, они не строили на этом песке. Они углублялись, и они ставили камень. И на этом камне строили. Может быть, это можно уловить и
ну,
здесь.
Это, да, да, это,
да,
это,
да, да. То есть, в этом смысле. То есть, мы скала и камень – это Иисус Христос, это Его дела, это Его слова. Вот на этом мы можем строить. И везде, где мы распространяем как бы и церковь, и учение вне этого основания, это всегда подвержено разрушению. Это совершенно однозначно. Это будет зданием, построенным без основания. Да? На песке построенным. И далее есть ну, такое указание на то, что как раз вот основание является гарантией строения. Ну, конечно, мы это видели здесь много раз. Люди начали что-то строить, потом стена треснула, основание было неправильно положено, ну, дальше уже нет смысла строить. Да? То есть это мы понимаем, это чревато. Вот. Но, он говорит, это не зависит от того, ну, то, что мы даже видим, и то, что Иисус говорит, не от того, как хорошо мы строим стены. Или как хорошо мы строим крышу, ставим. А зависит от того, как мы прочно на основании основываемся.
Сейчас, конечно. Может, пошли другим путем. Сейчас не роют этот самый, сейчас строят легкие строения или гипсовые стены, там, ну, снесло, ну и фиг с ним. Значит, построили новый дом.
Как мы видим, часто бывает вот в тех местах, где много оползней, где много наводнений, вдруг какой-то оползень, наводнение, да, и да, вот да. Уже река несет целый дом с котом на крыше, да, или с собакой. И следующий дом.
Да, а там строят новый, да.
Там строят новый, да. Да. Но у жизни у нас нет запасных жизней. Если дом просто построить, у нас, может быть, есть запас какой-то там, если легко строить, ладно, снесло, больно. Но мы получили страховку, построили новый дом, да, как в Америке, да. Таких прочных домов не строим. Но по отношению к душе нашей и к жизни нашей мы этого не можем себе позволить, потому что это один раз дается нам только. То есть Иисус говорит, что это решающим является для нас не только слушать Слово, но исполнять это слово, жить по тому слову. Потому что это как строительство дома. И если есть основание этого дома, то этот дом стоит при крушении, при шторме, при наводнении, при всяких напастях, он устоит за счет основания. И также и христианин за счет того, что он связан со Христом, его дом устоит. Он должен быть прочно связан со Христом, чтобы ничто не было бы между Христом и им самим. Чтобы он был тесно с ним связан. Как если бы отцы наши бы положили бы основание из камня, а мы бы еще посыпали песком и потом строили, этот дом бы все равно бы не устоял. Потому что он должен прочно основываться прямо на основании. И мы должны быть связаны и прямо со Христом, и Словом Его. Это, может быть, можно увидеть в таком смысле, как указание на разные традиции, на учение отцов церкви, да, это не может быть никогда основанием. Это может быть, ну, как-то использоваться при строительстве стен или, ну, чего-то такого, да. Но это никогда не может лечь в основании.
Нет, помощь-то может быть и в понимании, как строить.
Конечно, да, в понимании, как строить. Но я говорю, вот в этом смысле это может использоваться как строительный материал, если он подходит. Но это не может для основания.
Скорее всего, да. Не строительный материал. Строительный материал все равно, он там камень этот самый. А если, ну, грубо говоря, как если инструкция, как строить, непонятно, да, в каких-то местах, то поступает как бы разъяснение, что это там вот так, так, так и так, так и отцепляют.
Да, но, они ведь разъясняют. Но легко на это мы не переходим. Мы углубляемся в слово. Чтобы до слова, чтобы все-таки основание вот всего, что мы делаем, было из слова. Потому что о том, если это происходит иначе, говорит апостол в том же послании к Коринфянам. Вот если мы сейчас вспомним, мы, конечно, читали 1 Коринфянам, мы изучали, но он говорит так: «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Ну, конечно, здесь апостол говорит немного о другом. Он говорит о строительстве церкви. Да. Но он всегда говорит, что вот эти материалы должны быть лучше всего. Золото, драгоценные камни. Хуже дерево, солома, сено.
Да. Но я еще хотел сказать, отцы церкви, они что же в основном, они же ведь как, они же разъясняют просто, да. В этом их да. Суть-то, отцов церкви, они разъясняют, да. Как понимать основу,
да.
Как, но видите, если как мы это, будем где этот камень да. Искать.
Как? Да, если мы так на это смотрим, это все хорошо, но если мы говорим так, слово Божие не ясно, и мы должны прибегнуть к отцам, которые разъяснят это слово, и по умолчанию так, как нам хочется. Потому что отцы церкви по-разному истолковывали. А выбрать, что мы из этого используем, это уже дело наше. Да? Но это по умолчанию. Так, это об этом умалчивается. Да, это всегда. Но принцип, который используется в лютеранстве, слово Божие истолковывает само себя. Что то более сложное, что мы в слове читаем и не понимаем в силу своей, может быть, греховности или непрочности ума нашего, да, что мы должны это объяснять по той же теме, из более понятных слов Писания. То есть, а отцы церкви не как пояснение используются, а используется как иллюстрация к тому, как в то или иное время учение истолковалось на основании Слова Божия. И так, в принципе, отцы сами и это понимали. Лютеране очень много занимались как раз вот тем, что исследовали отцов. Нет лучше специалистов по отеческому учению, чем лютеране. Классического времени. Мартин Хемниц, например. Он самый большой эксперт по учению отцов церкви. Лучше его отцов церкви никто не знал. Ни в католической церкви. Ну, может быть, он не знал, сколько восточных отцов, но тоже очень много знал. Да? Ни в православной церкви. То есть, в православной католической церкви отцов знали по хрестоматийным изданиям. Ну, цитатники такие, которые переиздавались, которых уже кто-то сложил, кто-то уже их там, потому что объем огромный, но Хемниц знал отцовское учение. И вот, когда мы спрашиваем у отцов самих о традиции и о том, какое место имеют в этом всем отцы по отношению к Писанию, они не говорят нигде, мы являемся надлежащими объяснителями, истолкователями Писания. Они не говорят, Писание труднопонятное, Писание является туманным, неопределенным, мы даем ясность. Никто из отцов так не говорил. Если бы кто-то бы так сказал, там, или там Тертуллиан, или Августин, или Ириней, или кто-то бы так сказал, его бы сочли еретиком. Сейчас так о них говорят, что они разъяснители, но они сами никогда так не говорили. Вот это стоит всегда вспомнить об этом. Потому что они говорили, я думаю, что это так, но я могу ошибиться. Но если вдруг из Писания кто-то увидит, что так говорит Господь об этом, да, я забываю все свои истолкования, все другие. Если я читаю, так говорит Господь, все уже решено.
Это же полезно читать, потому что, в принципе, Иисус, Он ничего не написал. Все, что Он сказал, да, мы знаем со слов других.
Да.
А отцы, они писали. То есть, то есть это можно взять книгу, открыть, прочесть и так далее. Да,
там, но свиток. Иисус, хотя не писал, но мы Его слова читаем из Евангелия.
Ну да, но они ведь там тоже, они пересказали там Матвея, там Луки.
Конечно, мы видим, где, может быть, один евангелист что-то упоминает, другой не упоминает, кто-то там что-то поясняет, кто-то не поясняет, мы видим в этом различие, но мы знаем, что если Богу было угодно в таком виде нам дела и слова Христа передать от очевидцев, то это является основанием нашей веры. А те, которые жили позже, через столетия, которые ведь тоже только из этого могли черпать, из того же самого слова, они же не могли черпать откуда-то извне.
Ну, уже и Матфей жил, по-моему, тоже через столетия. Там
нет, Марк, Матфей или кто-то... был ведь апостолом. Марк был переводчиком святого Петра. Лука был современником апостолов, который исследовал, он там интервью брал у Девы Марии, еще там, может быть, у кого-то, да, из тех, которые были свидетелями, он собирал вот эти свидетельства еще очевидцев, как он утверждает, да. То есть, откуда отцы могли взять? У них же не было какого-то извне, они же только могли узнать это из... Но, может быть, какая-то традиция там была, но никто не может на нее особенно ссылаться и указать. Но они, в принципе, отцы ссылались на Писание.
Ну да, но это уже канонизированное. То есть, какая-то, некая группа людей решила, что вот это
Это в церкви всегда было так. Если кто-то это видел и слышал, то это тогда мы принимаем. Если это рассказывает кто-то, кто там не был и кто этого не видел, не слышал, то мы сомневаемся. То есть это для нас не является авторитетом. Да? Для канона главным критерием было апостольское происхождение. То есть не всякий тоже, кто видел, мог понять, что он видит. Да? Но апостолы, они учились у Христа. Христос заповедовал им идти по всему миру, и Он открывает им сущность вот того, что сказанного и сотворенного им, да? Но это исходит из апостольского авторитета. То есть, если мы смотрим в древних собраниях, например, есть такой канон Муратори. Автор его перечисляет книги, которые... В 160 году после рождения Христа. Этот документ к тому относится. 160-й год. Очень рано.
Но это еще
рано. Очень рано. Это еще раньше многих отцов церкви. Что он говорит? И аргументы его. Что он говорит? Он говорит так. Мы вот то-то Евангелие. Некоторые еще там читают там пастыря Ермы. Это мы не принимаем, потому что негоже смешивать пшеницу с плевлами, Потому что это не от апостолов, а это мы знаем, это еще при Трояне. А Троян это конец первого века и начало второго самое. То есть это 98-й год, и, по-моему, 102-й, да, Троян, император правил. То есть вот в эти годы. То есть это еще от времен Трояна, это племянник епископа римского. Мы же знаем, кто это написал. И говорится не о том, что он написал ерунду. Но говорится о том, что он не знал апостолов. Он не был с апостолами, он не был в числе очевидцев. Вот аргумент. То есть все богословские, поздние более аргументы, которые мы читаем в книжках, они не состоят, они надуманы. А вот этот, вы можете это в интернете найти, вот этот канон Мораторий, он очень хорошо, да, Мораторий, канон Мораторий, он на русский тоже переведен, его можно скачать, очень легко найти. И там вот почитайте, вы увидите аргументацию, которая во втором веке, в середине второго века, очень ранняя аргументация, да. Она очень точная и очень корректная. То есть мы принимаем апостолов не потому, что церковь решила, что вот этих мы примем, потому что иначе она бы не была апостольской. Она говорит, это написали апостолы, мы это принимаем. Если кто-то говорит, мы могли бы это не принять, церковь могла это не принять, а принять, например, ну не знаю, там, Незнайка в стране чудес, или не знаю, там, Алису в стране чудес, да, и канонизировать. Нет, у церкви такого права не было. Если бы она бы это сделала, она бы не являлась бы церковью.
Мораторий или мура?
Мораторий.
Му.
Му. Мораторий. Это манускрипт найден в 20 веке в библиотеке, очень древний такой источник, который действительно очень-очень важен. Ну вот, то есть, возвращаясь к канону, Слово Божие мерило всего. Отцы, как учит наша церковь, мы можем даже это прочесть, чтобы я вам цитировал, ну, как бы не по памяти, но как это должно быть. Да, из наших лютеранских вероисповеданий я вам сейчас процитирую детальное изложение, как раз вот видите, так. Сейчас. О сути, норме и стандарте. Может быть, в кратком изложении это будет... Тут очень длинно все это. Я посмотрю вот лучше о сути, о нормах и стандартах из краткого, из конспективного изложения. То есть я зачитаю вам вот весь этот фрагмент. Веруем, учим и исповедуем, что единственным и абсолютным правилом и стандартом, согласно которому должны оцениваться все догматы и все учения, являются только пророческие апостольские писания Ветхого и Нового Завета. Как сказано в Псалме 118, «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». То есть, Слово Божие ясно, оно льет свет на все остальное. Не что-то, чтобы лампа светила, нам ее не нужно ничем освещать. Она сама светит. Слово Божие является светом. Отцы не могут сделать светлым Слово Божие. Слово Божие может сделать светлым учение отцов. Потому что оно свет на всех стезях. Это очень важная цитата, и она здесь используется. И как говорит святой Павел, но если бы даже ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Ну, то есть, это, ну, такие две цитаты используются, как раз одна в утвердительном, одна в негативном смысле. Другие же писания древних или современных учителей, кем бы они ни были созданы, не должны расцениваться как равные святым писаниям, но все они вместе взяты и должны быть подчинены им, и не могут приниматься иначе или более чем свидетельство, показывающее, как и где это истинное пророческое апостольское учение сохранилось после апостольских времен. То есть только иллюстрация. И если это учение отцов противоречит с учением Писания, где отцы могли заблуждаться, они могли чего-то не понимать, это как иллюстрация не годится. Это будет как иллюстрация заблуждения святых мужей. Так же, как и в других вопросах жизни или где-то. Да? Только Писание.
Понимаете, что получается? Что вот смотрите, мы вот сейчас, вот изучая 7 главу, вот Нагорную проповедь,
да.
Уже здесь столько и так, сколько у нас объяснений такие, и непонимания, так сказать, тут нашей стороны.
Главное нам ясно. То есть, насколько мы имеем сил и понимание углубиться и увидеть, это другой вопрос. Но в том, что только Слово Божие, только Христос и вера во Христа являются нашим основанием, это всем ясно. Если кто-то говорит, там еще нужны быть Папа Римский, еще отцы церкви и традиции, мы говорим, нет. Просто на основании этих слов ничего такого мы здесь не видим. Ну так, вот в этом смысле.
Ну да, нет, я просто, потому что всегда, когда там в этих церквях заявляли, мне так Бог сказал, и он брал там, скажем, и сказал же, вот я углубился в это, вот и мне открылось.
Но,
понимаете, может быть, ему и он это искренне говорит,
возможно.
Ему кажется, что это
открылось. Ошибается, то тоже искренне.
Все в том-то и дело.
Поэтому мы должны придерживаться принципа, что не какое-то отдельное Слово Божие взятое может служить основанием для нашей веры, потому что из него можно сделать какие-то богословские нам нужные выводы, как сектанты это делают, но мы должны все Слово Божие изучать вместе, и чтобы это изъяснялось бы в гармонии. То есть, чтобы не было противоречия, вот в том-то и сектанты и грешат, что я могу взять из Слова Божие и что-то противопоставить им, и они не смогут это объяснить. Они говорят, нет, там не будем смотреть, будем смотреть здесь. Но мы говорим, нет, будем смотреть все. И если кто-то из сектантов говорит, вот вы исказили Слово Божие, потому что вот так написано, а вы так не делаете, тогда мы должны будем на основании Слова Божия истолковывать, что он неверно понимает или относится к чему неверно, но только на основании Слова Божия. Не на основании того, а мне вот так открылось. Это никуда не годится.
Это может я Самойлович, который потрясая Библии, говорил, что я готов с Библией в руках доказать, что я отвечаю за каждое свое слово.
Будь готов, согласно Библии. Будь готов, да. Будь
вот готов. Он там.
Всегда готов. Но дело не в этом, что кто-то готов или не готов. Очень много таких готовых будет среди тех, которые будут говорить, не твоим ли именем бесов изгоняли, не твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда Иисус говорит, объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. То есть много будет таких, они же будут уверены в этом. Но мы должны со смирением следовать Слову Божьему. И если кто-то из Слова Божия может доказать, что наше учение неверно, а наше учение уже почти 500 лет, вот оно здесь, любой может взять, любой может пробовать опровергнуть, оспорить это. Где они? Нет их. А те, которые держались вот этого истолкования, вот как раз на основании того, что только Слово Божие является основой, а книга Согласия в нашем понимании является верным изложением учения Слова Божия по главным вопросам, да? Если кто-то может на основании Слова Божия это опровергнуть, пускай идет и говорит. Но они все почему-то куда-то разбежались. Уже 500 лет. И как только лютеране уходят и не принимают вот этого истолкования, и не принимают Слово Божие, конечно, я, например, постоянно по всей жизни сравниваю, я очень хорошо знаю эту книгу, но еще лучше я знаю Писание. И когда я читаю эту книгу, я всегда испытываю ее. Верно ли отцы поняли Писание? Может быть, они в чем-то ошиблись? Может быть, что-то в Писании противоречит тому, или они противоречат Писанию? Так вернее было бы. Я всю жизнь так это изучаю.
Ну, может быть, это просто является авторитетом для вас, как сказать?
Знаете, нет, я человек достаточно, для меня авторитет Слово Божие, конечно, только Слово Божие. Не потому, что Лютер что-то сказал, или не потому, что отцы церкви, но я вижу, что у тех, которые написали эту книгу, они тоже авторитетом считают только Слово Божие. Верно ли они понимали? Я всегда спрашиваю, сверяю, но пока я еще не уловил их. Пока еще не получилось. Может быть, у меня в голове нет чего-то нужного понимания, возможно. Но тогда никто мне не мог в этом помочь. Врагов и противников этому учению я много видел. Но они ничего не могли предъявить мне. Они мне не помогают, если я что-то неверно понял. Я всегда призываю, если вы считаете, что я неправильно учу, помогите мне. Помогите мне. Я же не хочу оставаться в заблуждении. Если я что-то из этого принял за истину, что является ложью, помогите мне. Но у них нет помощи никакой. Они говорят, нет, мы это не принимаем, потому что там тот отец сказал так и так, кто-то так еще сказал, кому-то открылось это иначе. Или я считаю, что это так. Но это для меня не аргумент. У меня аргумент только Слово Божие. То есть, это должна быть основа всякого христианина. Вот это то, о чем здесь Иисус говорит. И в этом мы согласны. Но идем дальше. То есть, если кто-то думает, что он как-то как надеется на авось или как-нибудь, как вот в русском языке есть очень хорошо. Авось и как-нибудь. Да? Если он на это полагается, непременно крушение этого дома будет великим. Оно будет великим. И вот христианину смотреть на свою жизнь и на весь мир через, так скажем, призму или очки Слова Божия. Да? Очень-очень важно. Очень-очень важно. Ему не всегда это может нравиться. Иногда, когда смотришь без очков на себя в зеркало, неплохо выглядишь, хорошо смотришься, но как только очки наденешь, уже не очень нравится, да? Поэтому, то есть ты увидел это как-то яснее, да, скажем так, или на что-то посмотрел, я близорукий, мне могут деревья показаться людьми, и люди деревьями, издалека, да? Но, и, может, мне это даже и нравится. Но как я надеваю очки и вижу то, как это на самом деле, мне, может, это даже и не нравится, но это так, как оно есть. То есть, и вот это через призму Писания смотреть, через призму закона и Евангелия, это очень важно. И это, если мы можем это немножечко позволить вот себе, конечно, это больше всего видно в законе. Закон, конечно, не спасает. И закон не делает людей лучше. Делает более воспитанными, более упорядоченными их жизни, но не делает лучше. Потому что мы не можем сказать, что, например, там, немцы лучше, чем русские, например. Почему? Вы так думаете? Если мы видим, что горит красный свет, даже ночью, немец стоит и не переходит через улицу. А русский говорит, а какой дурак этот немец. То есть ни одна машина не едет. Это же вообще робот, а не человек. Он посмотрит направо-налево, и если машина еще не очень близко будет, он перебежит через эту дорогу. Но иногда не перебежит, может быть. Да. Особенно если там упрется в свой телефон. Да.
Но и немец может попасться на машину, которая не соблюдает красного света.
Да, это так. Это так, совершенно верно. Но все-таки. Так как все это их, так скажем, их культура, она была связана с законом. Конечно, и с Евангелием жизнь верующих людей. Но вот это само мировосприятие. Нет, выгодно, невыгодно. Хочу ли я, не хочу ли я. Ordnung muss sein. Порядок должен быть. Ты должен поступить по закону. Не потому, что тебе кажется, что сейчас тебе выгодно, ты по закону поступаешь, а может тебе даже и невыгодно. Но ты поступаешь по закону, потому что закон таков.
Но в Иерусалиме это уже не так, там все бегут.
Это не вот. Но я говорю просто вот такое сравнение. Поэтому в Германии все так упорядочено, что там жить неплохо, в принципе.
С одной стороны.
Я, конечно, с оговоркой об этом говорю. Я говорю с оговоркой. Почему в России никогда не будет такого порядка? А вот потому, что взгляд на закон иной. Совершенно иной. То есть, Да, закон так говорит, но я же вижу, что ничего плохого из этого не будет, если я сделаю так.
В России всегда говорят, что, то есть, в отличие от Германии, в России суровость законов при необязательности их исполнения.
Да, 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 да. Это очень хорошая формулировка.
Это отлично. Не моя,
я, да, я знаю, но очень хорошая формулировка, которая звучит соответственно. То есть поставить ужасный, грозный закон, карающий, по которому можно осудить любого, но не осуждать всех, а только тех, которых власть хочет. Ну, к чему это сводится, в принципе, да? Вот. И поэтому вот отличают, я не говорю, что люди там лучше, а тут хуже или как иначе. Нет, я не говорю. Люди везде более-менее одинаковы, да? Слава Богу, они пока еще люди. Но вот это отношение к Слову Божьему, оно также и цивилизационно. Из него вырастает и отношение к закону. И как теряется, конечно, основа основ, вот даже и в таком цивилизационном виде, как христианские основы, так скажем, да, и христианские не традиции какие-то там смутные, а вот именно Слово Божие, тогда, конечно, и теряется и законопослушание, и все остальное, за собой это тянется целая цепочка. Но основа вот это отношение к Слову Божьему. Вот почему? Потому вот как отцы, они вот эти все были немцы, которые это написали книгу согласия. Нравится ли нам латышам, русским или кому еще, что это были немцы, потому что немцы натворили столько всякого, что, ну, тоже, ну, мы не лучше нас, скажем так, да, остальных. Но вот в этом отцы, они понимали, что, конечно, как Лютер говорил, если отнять у людей закон, они делаются зверьми. Но если отнять у них Евангелие, которое у них было, они становятся бесами. Это очень справедливые слова. И этого очень нужно остерегаться, вот как раз вот этого, потому что когда человек отпал, даже как и цивилизация, да, отпали от веры, от Евангелия, от Христа, они не просто становятся неверующими. Они становятся, вот тут что-то вот такое вырастает, что мы видим в церкви, что ад входит в церковь.
То есть это кто не был вер... и отпал, или тот, кто еще не дошел?
Вот, но знаете, там
кто не отпал.
Простого ответа нет. Простого ответа нет. Но мы можем, конечно, на личном уровне. Это относится к тем, кто пришли к Евангелию и отпали, которые осознали на личном уровне. Конечно, это все так. Но когда мы говорим на общественном уровне, что это тоже влияет и на общественный уровень, где мир, мы не знаем в отдельности, кто из них был верующим, кто неверующим этот народ, но они себя считали 90% там, скажем, все верующие. Все знали Евангелие, все это слышали. И когда эти народы отпадают от веры, вот тогда это крушение ужасное. Вот ужасное, действительно ужасное. Это хуже, чем становится с ними, как с любыми язычниками, которые еще не дошли. В этом смысле. Но, то есть, но вот это, как это совместить, вот это индивидуальное и это общественное, это сложный вопрос, и мы его не коснемся, потому что если мы в него углубимся, то мы тогда уже из этой ямы сегодня уж точно не вылезем.
Я еще хотел немножко вот о немцах, да, вот в России жило много немцев, немцев в Волге там и так далее, где были собственные все это. И сейчас, когда вот это Volksdeutsche, вот эта репатриация, там они уезжали в Германию, и они вот по всем этим самым, я многих даже знаю, они не могли воспринять, они не могли жить в этом законе. Они всегда писали, что вот это там. Хотя они этнические немцы.
А у них прервало, потому что это было не врожденным генетическим, а это было культурным. А культурное ведь передается только в общении, живя вот в этой культуре. Ты тогда это перенимаешь. И можешь это перенять, иначе нет. Потому что иначе, если ты от этого отошел, и дети твои отошли, то, что ты принадлежишь к той этнической группе, то есть это показывает, что немцы сами по себе не являются такими людьми порядка. Но вот это следование за Христом, и то, что когда-то была реформация, и то, что когда-то для них Слово Божие, это было действительно нормой, и мерилою, и ничто другое, а Слово Божие, то вот только вот в таком цивилизационном виде, в церковном виде может сохраниться. А где вот эта прервалась связь, но они такие же люди, как все. Если немца, новорожденного младенца, отдашь папуасам, он будет типичным папуасом. Вырастет.
Кстати, немцы так и делали. Они же отбирали младенцев и воспитывали их в нацистском духе. Это же эти все были именно младенцы.
Да, да, именно младенцев, которые еще не окультуренные, да, конечно. Слава Богу, что у них ничего не получилось.
Как это называлось? Lebens... Я забыл, как это по-немецки. Это не Lebens... Ну, это организация называлась, которая это делала.
Не знаю. Но, во всяком случае, это хорошо, что у них не получилось.
Да, да, да. Отчасти получилось довольно много их.
Вот. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. То есть, здесь несколько вещей.
Тут вопросов много.
Да. Одно – это то, что мы видим, что приметили все слушающие. Он, ссылаясь даже на Моисея и на закон Божий, говорил, истолковывая этот закон, вы слышали, не убивай, а всякий, кто убивает, да судом судится. Угу. А я говорю вам. И вот так 6 раз он говорит в таком виде, противопоставляя. Вы слышали, а я говорю вам. Он не говорит, на самом деле нужно это понимать там так или так, или я вам сейчас объясню, как это понимать. Хотя он это делал. Но то, что он указывал на свой авторитет, а я говорю вам, противопоставляя, конечно, себя не Слову Божию, не закону, а вот тому упрощенному пониманию, которое было в народе и в людях, он говорил авторитетно, он говорил, не обращаясь к разуму, ну вы же должны понять, вы же разумные люди, что это, ну мы должны понимать так. Я говорю вам. Так никто никогда не говорил в иудаизме. Потому что это совершенно авторитетный образ проповеди. То есть, обычно книжники, фарисеи учили так. Об этом месте мы у Рави А читаем, что он ссылается на Рави Б, который слышал Рави С, что так высказывался. Так это там все, вся система. То есть, это так же, как богословская система богословских книг, ну, обычных таких богословских книг, какие мы имеем. Если мы откроем богословскую книгу, у нее будет столько ссылок на разные источники, ну, да, на разные книги, на разные толкования, да-да-да. Весь научный аппарат.
Да-да.
Вот, в принципе, это заложено, конечно, уже в таком иудейском и христианском понимании, вот, ссылаться на авторитеты церковные. На авторитеты, ну, скажем, в данном случае в современном мире богословские. Да.
Но это считается научным методом.
Это считается научным методом, да. Научным методом. Но это то, что Иисус говорит, указывает, что он не пришел к этим заключениям вследствие какого-то исследования или опираясь на какие-то. Он сам является источником и того закона, там, поэтому мы видим во многих отображениях, картинах древних, что Моисей принимает скрижали из рук Иисуса. То есть он является законодателем, он там на Синае общаясь, это не отец общался, а сын общался с Моисеем. Конечно, сын является истинным Богом, но он является и законодателем.
Но это же конкретно прямо в Писании не написано.
Нет, не сказано. Но сказано, что Бога никто никогда не видел. А Моисей видел, слышал. Кого он видел, слышал? Он видел того, через которого Бог обращается к миру, о котором сказано, который говорил: «Видящий меня, видит и Отца». О котором сказано: «Бога никто никогда не видел, единосущный Сын», или, ну, по другим текстам, единосущный, единорожденный, единородный Бог, а не единородный Сын, Он явил. То есть, как отцы говорили, вот то, что везде в Ветхом Завете мы читаем: кто-то видел Господа, кто-то видел Бога. Хотя Ветхий Завет же говорит: Бога нельзя видеть и остаться в живых. Новый Завет тоже об этом говорит. Бога никто никогда не видел. Но мы считаем, Бога видели. Единосущный, единородный Сын Он явил. Видящий меня, видит и Отца. Поэтому отцы с древних пор говорили о том, что все эти богоявления, где мы читаем в Библии, что кто-то видел и общался с Богом, что это был Бог во Христе, в Сыне Своем, до Его воплощения. И везде, где мы о Боге читаем в таком человекообразном виде, что Он там, ну, это о Сыне, до Его воплощения. И Библия, в принципе, это во многих местах подтверждает именно это. Что вот то, что, например, ну вот, хотя бы один пример только. Один только пример. Чтобы это понять. Это очень, очень важный вопрос. Это не какой-то второстепенный. Мы читаем у пророка Исаии: «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». То есть что утверждает Исаия? «Я видел Господа». Уточняю, здесь не употребляется... Ну, где перевод «Господь», да, «Господа видел», не употребляется имя Господне Яхве или Иегова, которое обычно переводится как «Господь», но «Адонай», что и значит «Господа своего». То есть я видел Господа Адонай, я видел Адонай, Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, а двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». И вот тут сказано «Иегова Саваоф» или «Яхве Саваоф». То есть это имя Господне, имя Божие. Если вначале там Адонай, что можно перевести как Господь, то здесь свят, 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 Яхве Саваоф, если на иврите. Вся земля полна славы Его. То есть, и дальше что, ну, я немного опущу. И я сказал, и сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа, Иегову Саваофа. Никто никогда не видел Бога, утверждается в Библии. Дальше. Это место, одно из откровений, где Исаия конкретно видит Бога. Да? Используется и ссылается к ней апостол Иоанн в своем Евангелии. Это заключение служения нашего Господа. Это 12... Ну, скажем так, начнем с 37 стиха, 12-37. «Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слова Исаии пророка: Господи, кто поверил слышному от нас, и кому открылась мышца Господня». Это цитата из Исаии 53. «Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои, окаменил сердце свое, и да не видит глазами, и не уразумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Это из 6 главы, из концовки. И дальше: «Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем». О ком? О Христе. То есть, сие сказал Исаия, когда видел славу его, потому что он единственное, где столько чудес сотворил он перед ними, и они не веровали в него. И дальше говорится, сие сказал Исаия, когда видел славу его, и говорил о нем. О Иисусе, говорит.
Ну да, то есть получается, что когда не было Нового Завета,
Сын Божий открывался в другом каком-то образе, виде своей славы и величия.
И как должны были это все понимать, это самое, вот как это истолковывали сами, так сказать, ну, книжники те же.
Но для них это была проблема. Потому что иногда, если они принимали Слово Божие, как оно написано, они понимали, что это относится к Мессии, к Христу, Сыну Божию, и те уверовали, поэтому первые иудеи, и в том числе и книжники, первые апостолы, первые ученики были из иудеев, в том числе из книжников фарисеев, они уверовали. Да? Но кто не уверовал, не уверовал, кто не уверовал из других народов, тот тоже не уверовал. Но там что не поделаешь, да, там это уже...
Ну да, но Мессия у них всюду присутствует. Многие не верят, что именно это Христос уже. Но очевидно, у них что-то такое да. там было, что ну, да. какой-то Мессия был.
Да. Ну то есть они не веровали в Писание Ветхозаветнее. На основании вот того, что они не веруют, они свое учение, свое развили, которое называется иудаизмом.
Ну,
да. Ну, потому что, в принципе, наследниками Ветхого Завета в прямом образе являются люди, верующие в Новый Завет, потому что это единое. Мы видим, что 30% из Евангелий состоит из ссылок и из указаний на Ветхий Завет. Ну, где-то больше, где-то меньше. Mm-hmm. То есть для отцов это было очень важно показать, вот как то свершилось, о чем Ветхий Завет указывает. В данном случае тоже, который я только что процитировал. Где утверждается, что Исаия видел славу Сына Божия. Когда это было? За 800 лет до его рождения. Вот, я видел славу Адоная. Конечно, если вот это мы посмотрим, что это личность или, ну, скажем, ипостась Бога, которая в Библии упоминается как Адонай, и потом об этом Адонай говорится как о Иегове, как о Яхве, то это указание на Мессию, на его воплощение. Мы можем это уже уверенно, если мы читаем в иврите, что это указание пророческое. Это не просто на Бога на небесах. И они должны были видеть, например, ну вот для заключения, вот я напоминаю, я, конечно, это не раз уже говорил, но миряне часто как бы читают дальше и забывают, что было прежде. Это нормально. А богословы должны так научиться, чтобы уже никогда это не забыть. Да? Поэтому я могу вам это напомнить. Вот. Где мы читаем? В 19 главе книги Бытия. Вот что это означает. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба». Две личности, две ипостаси называются Иеговой, Яхве, Господом. С одним общался, называя Адонаем, Авраам. Это был вот это три мужа пришли. И один остался и говорил, разве я своему рабу, другу Аврааму не расскажу, что я собираюсь делать? До небес зашли слухи о Содоме и Гоморре, и мы идем посмотреть, что как там на самом деле. И там Авраам с ним торгуется, Авраам там, если будет хоть 10, ну и 10, тогда город уцелеет. Но не было 10. Да? Вот. И один из них, вот которого Авраам называет Адонай, он идет дальше. И мы читаем, и пролил Господь, или Яхве, это имя Божие, пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Яхве с неба. Иудеи это читают.
Ну да, ну.
Ну вот, а какие выводы они делают? Кто какие? Так же, как и сегодня. Так же, как и сегодня. Разные выводы. Кто веровал, кто не веровал. Кто принимал слово, как оно сказано, и шел по верному пути. А кто сказал, ну я не понимаю, этого не может быть. Я нашел одного учителя, который это истолковал совершенно иначе. И я за него буду держаться, потому что это больше мне нравится. Но это мы не лечим, ну что поделаешь. Так, то есть мы видим, как Иисус, воплотившись, Сын Божий, тот, которого видел Исаия, тот, который пролил, теперь уже к сегодняшнему материалу обращаясь, огонь и серу от Господа, от Отца, с неба на Содом и Гоморру.
Уничтожил.
Да, совершенно верно, тот же самый Иисус. Его нельзя назвать Иисусом, потому что Иисусом это его человеческое имя после его воплощения. Но тот же самый Сын Божий. Тот же самый Сын Божий, то же Слово, которое стало плотью, обитало с нами. Ну, та же самая личность, только до воплощения своего. Я понимаю, что это...
Дух Святой где там был, тоже непонятно, да, в этот момент.
Нет, ну, Дух Святой, я думаю, что... Но тут ничего о нем не сказано, ну, да. Поэтому не будем гадать.
Ну, да.
Но мы знаем, что Дух Божий или Святой Дух и вот эту связь между Сыном и Отцом, и Сыном и Его Церковью, как раз... Но обеспечивать, так скажем, ну, чисто технически.
Да, связка, да.
Да, но да, и не, это его служение, но это не он сам. Угу. О нем самом, но тогда мы уже к катехизису обращаемся, да. Но это уже не наша сегодняшняя тема.
Ну,
вот. То есть народ дивился, потому что он говорил действительно с Божьим авторитетом, не с человеческим, даже самых великих учителей, не как Моисей. Он не говорил, так говорит Господь, как говорил Моисей. Я вам говорю.
Ну, да.
Это все для иудея, который был, ему было привычно проповедь определенного образа, который читал Писание. Это для него было, конечно, большим удивлением и большим вопросом. Поэтому люди дивились учению его, и причина, ибо он учил их как власть имеющий, то есть божественную власть, которую он сразу после всего подтверждает своими делами. Он делает дела, которые никто, одно дело это сказать, а другое дело это еще подтвердить делами. Да? То есть это сразу также вот это авторитетное проявление его подтверждения его слов делами, это сразу следует в следующих уже строках Евангелия. Вот. То есть это очень важное такое примечание, которое особенно нам. Очень важно на него обратить внимание, потому что мы привыкли к евангельскому тексту. Но мы привыкли, что так Иисус говорил. И мы даже этому не удивляемся. Но когда люди первый раз это услышали, для них это было полным потрясением. Полным потрясением. Никогда ни один человек так не говорил. Никогда ни один человек не мог вообще что-то такое помыслить, сказать. А я говорю вам. И все видят, что то, что он говорит, это истина. А потом видят, что он подтверждает это делами. И поэтому как раз вот эта фраза, которая добавляет, и нам помогает, нам, которые много раз и читали его дела, и его слова, как-то, скажем так, проснуться опять. С кем, и вспомнить, с кем мы имеем дело. Вот это очень важно. Вот это окончание, оно для нас очень ценно в этом смысле. Очень ценно. Проснись и вспомни, с кем ты имеешь дело. Для них это первое, это удивление, потрясение было, оно тоже когда-то, наверное, у некоторых прошло. Это живое восприятие, когда это стало прошлым 20-летней, 30- или 50-летней давности. Но вот эта фраза, которая здесь осталась, она очень яркая, она очень важна, и когда мы о ней размышляем, мы больше узнаем о нашем Господе, о Сыне Божьем. Ну вот. Есть ли вопросы или еще немножечко почитаем дальше?
Ну, нет, давайте почитаем.
Давайте почитаем.
Потому что вопросы вроде как бы...
По пути следствия они возникают. Вот. Когда же сошел он с горы...
Это 8 глава.
Да, 8 глава уже. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказа. Говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Но тут мы можем сразу увидеть несколько таких, опять же, неожиданных вещей. То есть, если Иисус прежде говорил: «Вы слышали то-то, то-то, а я говорю вам». Казалось бы, он свой авторитет возвысил над законом, над писанием. Нет, ни в коем случае. Хотя он является в своих пояснениях толкователем закона более углубленным, чем люди обычно воспринимали законы писания, все же он ни в коем случае не пришел нарушить закон, исполнить. И даже вот после исцеления... Он куда отсылает человека? К священникам, чтобы тот принес дар, который повелел Моисей во свидетельство им. Иди и делай это. Он не нарушает ни храмового богослужения до тех пор, пока храм существует. Он ни одну даже маленькую черточку из закона не упраздняет, как он говорил вот прежде в Нагорной проповеди. Он сохраняет закон.
То есть там дары были же...
Установленные законом Моисеем. Да, это были дары. И там установленный порядок, как человека можно легализовать после проказа, если он исцелился. Ну, так скажем. Да, потому что он считался полностью от общества изолированным, и он не мог в обществе нигде показываться, ни к чему прикасаться. И было очень много таких, но и дальше потом у книжников и раввинов такие, нормативные акты о проказе.
Лепрозории там, да.
Ну, скажем так, прото-лепрозории, такие лепрозории, правда, не устраивались, но они жили где-то в таких местах, вблизи от города, где или каких-то селений, где они могли все-таки получить какую-то пищу или милостыню. С другой стороны, не общаться с людьми тесно. И они жили в своих таких часто группах, да, в которых, это не жизнь, конечно, существование. Ждали смерти, так скажем. И, может быть, там как-то еще наслаждались остатками того, что осталось от жизни. Но это в законе Моисеевом в этом очень много таких установлений, норм. Потому что проказа было многих видов. Там белая проказа, красная проказа, там сухая, мокрая и так далее. Там их несколько видов было.
Но это было распространено очень.
Да, 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 да. И тогда,
как люди... В средние века тоже
даже. Да, люди не знали происхождения этой болезни, источников его. И, конечно, они понимали, что она очень опасна. И поэтому Моисей там все расписал, как там нужно с чем обходиться и с людьми. То есть им было заповедано, что они... не могли...
Протокарантин.
Да, они не могли приближаться близко. Они должны были стоять поодаль. Они не могли быть близко. Они могли приближаться, на расстоянии 3 метра. Вот как сейчас будет правильно? Вы как этот самый, как Ехцмен. По ветру и против ветра есть это.
Да.
По веям он айсберг.
Как это? Ну, по ветру и по ветру. Ветру и против ветра.
Да. То есть против ветра они могли приближаться на расстоянии 3 метра, а по ветру, ну, как кто говорил, там 7 метров, как это, как минимум.
Ну да.
Да. То есть, ну, 7 метров, чтобы эта проказа, она заразна, чтобы она не распространялась, да, чтобы она, вот. Ну, в Библии этого принципа нет, но мы видим, что нормативные все акты уже конкретные, там уже расписали учителя и законники. Вот.
Но что... Но это же они из практики брали.
Конечно. Как, из какой-то практики, может быть, какие-то указания из Библии они использовали там, конечно, они все старались увязать с Библией. Вот. Но мы видим, что здесь один подходит, множество народа ему следует, за ним следует, и он не может стоять на этом расстоянии 3 или 7 метров, потому что, ну, толпа идет, а куда ему деваться? К тому же, нормальным образом они должны были, если кто приближается, во весь голос кричать. Нечистый, нечистый, нечистый. То есть я нечистый, не приближайся.
То есть изгой.
Да, 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 да. То есть это независимо от того, какого ты происхождения. Например, царь один тоже страдал проказом, он был совершенно удален от своего дворца и от своего семейства. То есть, и мы знаем, что даже сестра Моисея, Мириам и Аарон, когда они взбунтовались против Моисея, а кто ты вообще такой, ты младший из нас, да? Типа того, да? Господь поразил их проказы, они не могли оставаться в стане, они должны были быть... И Моисей сам молил Бога, чтобы тот снял эту проказу, и они были исцелены, да? Но, то есть, все священники должны были быть такими санитарными врачами, которые... могли понять, какая это проказа, это заразная проказа или что-то вроде проказа, или настоящая, или мнимая, да. То есть, они должны были это отличать, как санитарные врачи, потому что есть много таких, ну, экзем или чего, что, ну, в принципе, похоже даже где-то на проказу, на какую-то заразу, но не является таковой. Вот. Но этот человек оказался среди этой толпы, в принципе, он заслуживал смерть за то, что он так приблизился. Конечно, он мог кричать там нечистый, 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 но он или слышал что-то о Иисусе. Вряд ли он слышал его речь, вряд ли. Но он слышал что-то уже о Иисусе. И у него была вера. И он подошел к нему и, пав ниц, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить».
То есть у него было понятие, что он может еще и не захотеть его очистить.
Совершенно верно. А с чего он должен обязательно хотеть? Что его профессия хотеть?
Ну,
нет.
Же...
То есть нет, я к тому же, я просто это еще...
Да,
да, еще это его профессия, да? Нет, не совсем.
Ну как, любящий Господь. Фактически это и есть.
Но мы не знаем, как бы, что да, да. Но как? Но мы же не всегда, когда родители, любящие нас, они же не всегда нас только конфетками кормят.
Ну это уже не совсем, но хорошие вещи всегда делают.
Да, но мы не всегда знаем, что такое хорошие вещи. Когда ребенок наказанный стоит в углу, или когда, как в древности бывало, папа ремнем его наказывал. Ему это отнюдь не казалось хорошими вещами. Ну, так скажем. Например, если вы спросите любого ребенка. Но я часто в катехизисе спрашиваю. Но мама твоя любит тебя? Конечно, мама меня любит. А она на тебя сердится? Да, сердится. Она часто на тебя сердится? Часто сердится. Бывают дни, когда она на тебя не сердится? Нет, не бывает. Ну, докопались. То есть, каждый день. То есть, и когда она на тебя сердится, может ли быть что-то страшнее, чем сердитая мама? Нет, не может быть. А на твоего соседя у тебя, она сердится? Нет, на него никогда не сердится. Кого мама больше любит? А почему она не сердится на соседского ребенка? Потому что она его не любит. Ребенок это понимает. Это ребенок понимает. То есть, если мы вот так допросим ребенка, да, он все нам расскажет.
Но здесь другое. Если ребенок заболеет, ни одна мать не будет на него так сказать. Она будет стремиться его исцелить.
Да, да.
Независимо от того, что он там натворил. Да,
потому что все-таки Бог не мать, и мать не Бог.
Ну нет, да. Ну как бы родители.
Да, да, потому что мать не знает, что ребенку может быть лучше. У нее профессия матери действительно стараться, что все исцелить и все помочь, конечно. И то может быть, иногда будут случаи, когда возможно по каким-то причинам мать не сделает так, как ребенок это хочет. Но она сделает, как будет ему лучше. Но не всегда ребенок это знает.
Ну да, но здесь исцеление просто так же. Оно может быть тяжелым, не тяжелым, там как-то, да.
Исцеление, с исцелением жизни,
любящий отец.
Но представьте себе человека, который лет 20 был прокажен, или 10. Ну, или 5. Но все равно, неважно сколько. Он уже потерял свою семью. Он потерял свой бизнес, потерял свою работу. Он побирается, ему дают, потому что он прокаженный. Он размышляет о Боге, он верует в Бога. Что будет после исцеления, мы не знаем. Он сам не знает. То есть, сколько было в церкви людей, которые приходили с очень-очень тяжелыми бедами. Ну, мы там были, сям были, там у врачей были, у бабок были, у экстрасенсов были, еще не знаем, кому сходить. Ну, вот сейчас пришли в церковь, может быть, Боженька поможет. Ну, и, конечно, надежды мало, но, может быть, Он поможет. И когда мы молимся, и эти люди исчезают, я знаю, что они получили то, чего молились. И когда я их встречаю через какие-то месяцы, может быть, годы, и спрашивают, ну как у вас то дело? Какое дело? А, нет, там все устроено, все хорошо. Вот поэтому их и нету Бога. То есть, а вот там, где люди приходят иногда, долго просят и молятся, и здоровье, казалось бы, ну почему Бог им не дает? Вот они приходят ко мне и спрашивают, почему Бог мне не дает? Я говорю, я не знаю, почему Бог тебе не дает, но я знаю, что если бы тебе Он дал бы, как ты первый раз попросил, был бы ты здесь? Или была бы ты здесь? Нет, я бы в церковь не ходил. Ну вот и тебе ответ.
То есть это способ удержания людей в церкви?
Нет, это способ людей вынудить думать и привести к вере. Потому что как только они получат то, что они думают, что это для них самое важное в жизни, я очень один из 10. Оставался в церкви и вере. Все в порядке, все как-то решилось. И сразу упал еще глубже в безбожие. Это я видел много раз как священник. И поэтому не все так просто. Не все так просто в этом мире. Иногда мы не знаем, как Бог поправляет наши судьбы. Мы не знаем. Мы не знаем, почему этот человек прокаженный. Мы не знаем, от чего Бог его предостерегал, или от чего Бог его хранил, его болезни. Мы не знаем.
Может быть, он сам не знает.
А может быть, он знает. Может быть, не знает.
А может быть, он или считал, что он недостоин.
Тоже верно. То есть, у него было больше, чем одна причина говорить, Господи, если ты хочешь.
Тогда бы он не попросил исцеления.
Совершенно верно.
Он думал, что он, возможно, недостоин.
Он недостоин, но по причине, может быть, и каких-то из своих грехов, которые он знал.
Зачем тогда попросил исцеления, если знал, что он недостоин?
Хотел. Если ты хочешь. То есть, он задает этот вопрос ради нас всех. И получает ответ тоже ради нас всех. Так скажем, если уж Он-то не думал об этом, конечно, что он задаст это за весь мир и за всех людей. Но если мы смотрим на Бога как Вседержителя, то мы не знаем. Мы не знаем, что он поправляет. Может быть, этот человек исцелится, вернется в дом свой, и жена его родит такого изверга, от которого весь мир будет страдать. Мы не знаем. Останется прокаженным.
Но Бог-то это знает.
Вот именно.
Но Бог это знает и может не допустить рождения изверга. Но не смертью этого человека. Это вообще, знаете, вот это я не понимаю.
Да, но, вы думаете, я понимаю? Я тоже не понимаю. Но он тоже не понимал. Он тоже не понимал. Но как он с этим справился? Он не сказал: «Господи, твоя профессия прощать, давай исцеляй меня». Нет, он сказал: «Господи, если хочешь, если хочешь, если хочешь». Вот это решение проблемы. Господи, ты знаешь, как лучше. Может быть, лучше, если ты скажешь нет, и эти люди, которые скажут: что ж ты, прокаженный, сюда вошел и забросает меня камнями. Ну, может быть, и лучше для меня так. Он же не знает этого. Но он действительно хочет от этого избавиться. Он хочет от этого избавиться. Он говорит: я хочу, а как ты, Господи, хочешь? И что Христос говорит? Хочу, исцелись. Вот это самое прекрасное. Вот это открывает Господа. Не всегда Он так поступает. Но мы, вот, то есть, мы не должны об этом думать. Мы должны приходить к Нему, молиться. И все оставить, ну, как бы, в Его воле. Да? Потому что мы не знаем, не всегда нам хорошо получать то, что мы надумали, о чем мы думаем. Да? Не всегда. Но мы предаем это Господу. Он разберется с этим. Вот именно, Он знает. Господи, если хочешь, ты можешь меня исцелить. И он говорит: хочу, исцелись. И он так близко подошел, что Христос касается его рукой своей. И он полностью меняет этого человека. Проказа сходит моментально. То есть, если бы кто сказал: куда ты, прокаженный, полез, он уже и не прокаженный. То есть, он не просто может исцелить, но так может все в тот же самый момент исправить. А почему они всегда так делают? Ну вот опять вот мы остаемся вот с удивлением и с непониманием. Я разделяю, Дмитрий, ваше непонимание. Я тоже не понимаю. Но мы тут учимся общению с Богом, что мы оставляем вот так же, как этот прокаженный. Мы говорим: Господи, на все воля Твоя. Если Ты хочешь, Ты можешь меня исцелить. Я уверен, Господи, что я не сомневаюсь, что у Тебя эта сила есть. Как Ты поступишь? Как Ты сделаешь? Ну, на все воля Твоя. Вот это...
По идее, как сделаешь, так сделаешь, так я не хорошо. Понимаю, что Ты хочешь вообще. Я не понимаю, что Ты Он хочет. Нет, да, нет, вот нет. Понимаете, как...
Давайте еще дальше. То есть, Он знает, что Христос пришел для спасения грешников. И он знает, что он хочет спасения грешников. И благодать, которую он принес, хочет дать им. Но не всегда вот то, что нам на первом этапе кажется благодатью и спасением, является и тем спасением вечности. Мы не знаем. То, что он уверовал, и даже если бы Господь сказал: да не хочу, оставайся как ты был. Он веровал во Христа, и душа его была бы спасена. Смиряюсь, Господи. Правда Твоя, Боже.
Тогда кого он исцелил, и те, кто ушел из церкви, значит, потом не вспоминая о Христе, значит, тогда Господь ему сделал хуже.
То мы не знаем. Ну, знаете, вот почему. Вот тут мы не можем, потому что у нас, мы сколько, вот мы можем рассчитать лучшим образом три хода вперед. Но мы не можем все поколения, все времена и всех людей. Это только Бог может. Мы не знаем. То есть у Бога мы не можем это, то есть, понять, потому что в это вовлечены все люди. Весь мир. Даже вот в это исцеление одного человека вовлечен весь мир со своей судьбой, с каждого человека судьбой, потому что мы не знаем, как это взаимосвязано. Мы не знаем, какое потомство кто даст, в каком поколении, что будет. Да, мы этого не знаем. Это еще 100 тысяч миллионов вариантов во все стороны.
Но ведь это самое, по-моему, Иисус вообще там, по-моему, по пальцам единицы благодарности получил. В основном он, то, что он делал, никто и спасибо не сказал.
Совершенно верно, да. И тут мы должны понимать, что как бы вот то, что он делает, кого-то очищая, кого-то исцеляя, это открывает его сердце. То есть он хочет спасти людей, если он может им помочь, если они желают того. Ну, скажем так, действительно он это делает. Пока он на земле, мы видим, ну, он никому не сказал, там, может быть, и редкие случаи, где там он вот этой женщине из язычников, которая там, дочь ее, которая бесновалась, что он, ну, как бы, какое-то время, ну, не отвечал на ее мольбу, на ее просьбу, да. Но мы знаем, что он везде, где его просили, он помогал, везде. Человек был больной, или умерший, или что, потому что он это может. У него такое сердце, что ему жаль человека в его беде. Конечно, но это то, что мы видим из Евангелия. Он всех исцелял, но там есть, конечно, и он только некоторых исцелил по неверию, не потому что они пришли, и он как бы попробовал, не получилось, но они просто, наверное, к нему и не шли, да, скорее всего.
Ну,
да. Вот. То есть мы видим, но то, что мы из этого должны прочесть, вот из того увиденного и читаемого в Евангелиях, то, что он любит людей и желает им добра. И то, что мы можем на него уповать, даже если мы остаемся прокаженными, если остаемся в болезнях своих, в немощах, в бедах своих, в искушениях. Мы можем на него положиться. У него такое сердце, что он хочет нам добра. Мы еще не понимаем ни своего счастья, ни своего добра. Он поэтому говорит ученикам своим: счастливы, блаженны, если вас там будут поносить, если вас будут преследовать. Благословляйте преследующих вас, благотворите врагам своим, и тогда любите врагов своих. То есть жизнь, он говорит, не будет простой. Она не будет простой. Но мы можем быть уверены о сердце его. И вот тут поэтому этот вопрос, он очень важный. Вот то, что задает именно вот этот прокаженный. Господи, если ты хочешь. То есть это показывает сердце его, то, что его профессия спасать. Ну вот как вы сказали, верно. Но мы должны понимать, что после его ухода из этого мира, и после того, как он присутствует здесь другим образом, именно для спасения душ наших, но мы видим, что не все наши молитвы услышаны, что не всегда все так, как мы это желаем или надеемся. И иногда, когда люди, вот как мы говорим, получают то, что они желали, с ними становится хуже, а иногда, когда не получают, с ними становится лучше. Мы не знаем, мы оставляем это в его ведении, мы не знаем. Может быть, те, с которыми стало хуже, через какое-то время они покаются, мы не знаем об этом.
Поэтому даже получается, что много ипостасей, да? То есть вот в Ветхом Завете там Исаия, там Моисей видел еще, как сказать, неявленного Иисуса, да?
Это он.
Ну да, нет, ну да, но он видел там, то есть потом явился Иисус, да? Он
родился, явлен,
вот, да, ходил там с ним, можно было поздороваться, да, там и так далее,
да?
Все это. Потом он умер на кресте, да?
Да.
И он перешел опять в невидимую.
Воскрес, да.
Как был до явления.
Это не ипостась. Это присутствие, это его образ присутствия в этом мире. Это его образ присутствия, это не ипостась. Потому что ипостась, это ипостась Сына Божия.
Ну да.
Но как он в этом мире, как он присутствовал до своего рождения, как он воплотился, как он совершил спасение, умер, воскрес и вознесся в небесах, Это его образ присутствия в этом мире, но это не ипостась. Ипостась здесь не меняется.
Я уточняю. Я просто хотел сказать, но несмотря на образ, в котором он присутствует в этом мире, он же не становится там другим Иисусом. Это был и у Моисея один Иисус, и у Петра, апостола, Иисус, который его знал лично. И сейчас он такой же.
Да. Но вот этот образ присутствия, он все-таки делает большое различие. Потому что все-таки это большое различие, если там прокаженный видит Иисуса и подбегает к нему, падает ниц перед ним и молит, и видя Иисуса пред собою. В то же время, никто другой этого не может, который стоит там 100 километров поодаль, да? Только вот тот, который стоит рядом. То есть, и это отличается от того, как Иисус присутствует ныне, потому что Он присутствует везде, но ради спасения, уже не ради исцеления, а ради спасения. То есть, почему здесь не дается вот такое всеобщее исцеление? Возможно, это моя гипотеза. Это моя гипотеза, но я не могу подтвердить это. Это только гипотеза, которая возникла в моей голове. Что так как те люди, которые вот получили исцеление, а потом другие от них что-то слышали, хотя не видели Иисуса и не встречали Его. Но в их сердце или возникала вера в Него, или не возникала вера. Да? То есть, эта вера возникала уже таким опосредованным образом. Да? То есть, они спасались по вере, а не по видению. То есть спасаемся мы верою. Это должно быть в нашем сердце. И это такая тайна, что я не могу это объяснить. Но если бы вот так вдруг бы Христос установил, если кто во имя Мое помолится, тот и обретет благодать, какую бы он ни попросил.
Но там где-то есть, чтобы не
совершенно пройти, верно. Прибудьте в словах моих, кто во имя Мое. То есть, но мы должны понимать, что это означает. Что это означает глубокую веру и общение с Ним. Это немножечко другой вопрос. Но если бы давай попробуй во имя Иисуса Христа. Получится, не получится?
Но это апостол.
И у всех получилось бы. И у всех бы получилось. Много ли людей таким образом пришли бы к вере? Это мой вопрос. Это моя гипотеза. Я не говорю, что она хорошая. Я не говорю, что она совершенная. Но что бы тогда было бы? Люди бы жили бы видением, но не верой. И обрели бы ли они спасение или нет, я не знаю. Потому что так как и не все, которые были исцелены, обрели спасение.
И а если все... там в Евангелии кто просил, а Иисус не исцелил?
Вот я говорю, один случай, когда он какое-то время не отвечал на просьбу вот этой... Это в Евангелии от Матфея будет у нас дальше, я могу теперь уже это прочесть, чтобы напомнить. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. Вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час. Но видите, что это не просто происходит, но это единственный случай, где создается впечатление, что Иисус не желает ответить на просьбу.